Свежее утро на радио «Спутник».
Студия Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Елена. Привет.
Привет.
Так, что же теперь нам не надо носить? Перчатки. Требования о ношении этих предметов гардероба, да, можно так их назвать? В общественных местах в Москве отменяется соответствующий указ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 30 июля, в пятницу.
Что же, почему не обязательно носить перчатки? Потому что в столице наблюдается улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря массовой вакцинации, другим профилактическим мерам, количество вновь выявляемых случаев снизилось больше, чем в 2 раза, в 2,2 раза, а число госпитализаций в 1,6 раза в сравнении с пиковыми значениями во второй половине июня. Но это достаточно серьезное сокращение. Вот, например, вчера выявили 3356 новых случаев коронавируса. Но, однако, несмотря на то, что перчатки отменяются, обязательное ношение в общественных местах, ношение масок по-прежнему остается обязательным.
Слушай, ну, перчатки носили в основном сотрудники каких-то учреждений. Люди-то на улицах и в магазинах, ты часто встречалась перчатки? Я единично.
Ну, еще такой нюанс, что если ты даже не носишь перчатки, ты можешь подойти во всех, везде есть вот эти вот обеззараживающие жидкости, и ты можешь их... Это может быть даже лучше, чем в перчатках, потому что ты следишь постоянно за чистотой рук, а когда ты в перчатках, ты можешь дотронуться ими. Слушай, будешь обеззараживать.
Дело в том, что еще вот я сейчас, к сожалению, не могу припомнить фамилию, но это врач, и он объяснял достаточно подробно, что на перчатках там какие-то бактерии, вирусы, они дольше сохраняются, чем на коже, потому что кожа выделяет какие-то там вещества, которые через несколько минут уничтожают вроде бы, да? Ну, а перчатка это как бы абсолютно нейтральная поверхность, они там могут долго жить.
Психологически, ты думаешь, что ты надел перчатки, все, ты защищен.
Но это сугубо психологически,
да, потому
вот
что
именно.
Ты этими грязными перчатками можешь трогать и лицо, и другие
предметы. Просто автоматически.
А если у тебя руки не защищены без перчаток, ты все время держишь в голове, растерилизовать.
А маски, конечно, нет, это все правильно, да, сохраняются.
Напомню, что маски и перчатки обязали носить с 12 мая. Первоначально это требование распространялось только на общественный транспорт и магазины, но с 1 июня маски стали обязательными практически везде, а перчатки на работе, в магазинах, аптеках. С 13 июля от обязанности носить маски на улицах москвичей освободили, но перчатки остались обязательными. Вот такая вот у них долгая история. То отменяли, то вводили, то отменяли, то вводили. И
Слушай, маски, по-моему, не отменяли, насколько я помню, массово. То есть там с перчатками что-то какие-то были,
да,
манипуляции.
Да.
Маски-то вроде бы так и остаются.
Одно время даже заявили о том, что не будут пускать в метро без перчаток. И власти города утверждают, что вот подавляющее большинство пассажиров спускаются в масках и перчатках. Перчатках около 70%. Однако, пройдя турникеты, многие снимают средства защиты. И я действительно попадала на такие проверки. Вот меня попросили одеть обратно перчатки.
Перчатки именно, да? Нет, у меня.
Ну, я была в маске, одеть обратно перчатки. Ну, и в некоторых других регионах ношение перчаток тоже было объявлено обязательным, например, в Татарстане, и он был отменен, этот режим, 17 августа 2020 года. Вот такая вот история с масками и перчатками, но надеемся, что это уже последняя, да, отмена, больше не будут вводить, и ситуация улучшится.
Надеяться надо всегда. Взошедшая звезда российского спорта Виталина Бацарашкина принесла сборной России 10-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Для Виталины это уже не первая медаль, это вторая золотая медаль, и есть еще серебряная медаль.
Третья,
да, на этой Олимпиаде. Ранее она выиграла соревнование в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и стала серебряным призером в миксте. Не знаю, что это такое.
Ну, это, видимо, там разные техники этой стрельбы из пистолета. Ну, насколько я могу понять.
Если сказать про саму Виталину, ей всего 24 года, и она принимала участие в молодежной олимпиаде 2016 года, там у нее тоже были золотые и серебряные медали, так что она такая восходящая звезда, и, скорее всего, это не первая, не последняя ее медали, и очень будет отлично.
А, ну да, а вот стрельба из пневматического пистолета, добавим, да, это впервые этот вид спорта стал олимпийским, вот как раз в Японии.
Давай послушаем, что говорит о стрелковых видах спорта заместитель главного редактора российской газеты, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
Прошло всего лишь 7 дней, будем считать так, со дня открытия игр. И вот, на мой взгляд, уже эта Олимпиада выделила среди наших россиян двух героев. Первый, начнем с дамы, это Виталина Бацарашкина, стрелок. Неожиданно это или мы это ожидали? Вы знаете, дело в том, что все-таки стрельба пока, к сожалению, не самый популярный у нас вид спорта. И вы знаете, вот ее потрясающее выступление на Олимпиаде – это плюс не только самой Виталине, это плюс всей нашей отечественной российской стрельбе.
Можно добавить, что еще одна победа лучница Елена Осипова завоевала серебро в одиночных соревнованиях и принесла сборной России 32-ю медаль игр. В финале россиянка, к сожалению, проиграла кореянке после перестрелки со счетом 5-6. Теперь сколько у нас? Теперь 10 золотых, да? 13 серебряных, 9 бронзовых, нет, уже даже больше. Ну, в общем, количество медалей...
Ну, четвертое пока, да, сохраняется место.
Сохраняется
первое
четвертое.
Первое китайцы, по-моему, второе японцы теперь, третье американцы. Как-то так это выглядит.
Ну, видишь, каждый час что-то меняется, мы так не можем сказать.
Слушай, знаешь, вот на что можно обратить внимание особое, да, что если в самом начале Олимпиады и до Олимпиады исключительно были вот новости связаны... К сожалению, с коронавирусом, да, сколько там... Сейчас эти новости тоже есть. Они тоже есть, они никуда не деваются. И пики там в Токио, да, периодически новых инфицированных выявляются. Но до начала Олимпиады, в общем, было больше таких новостей. У каких-то спортсменов это отловили, да, ковид, там еще что-то. Ну вот теперь, да, и мы тут в эфире периодически шутили на эту тему, да, что хочется спортивных новостей с Олимпиады все-таки побольше. Вот. Ну, похоже, мы дождались этого момента. То есть мы обсуждаем уже спорт. И это очень неплохо. Пожары не только в Якутии, не только в США, в Турции, тоже они... К сожалению, продолжаются, но, тем не менее, турецкие пожарные локализовали более 2/3 всех очагов возгорания в лесах.
Глава ведомства Бекир Пакдемирли сегодня рассказал о том, что пожары всего зафиксированы в 21 провинции Турции, и удалось локализовать 57 очагов возгорания из 71. Но еще в 21 районе продолжается борьба с огнем. Он назвал героями пожарных и отметил, что они сражаются за будущее страны. Несмотря на то, что власти Турции неоднократно заявляли и заявляют о том, что нет опасности для туристов из-за пожара, но все-таки уже началась эвакуация в некоторых районах из-за лесных пожаров. Это, например, в курортных городах Мармарис и Бодрум. Они там, власти начали эвакуацию и жителей, и туристов. Напомним, что 29 июля президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. Говорят, что ситуация остается под контролем, опасности для туристов нет, но вряд ли все равно сейчас кто-то туда поедет.
Ну да, но Турция же открыта, да, я так понимаю.
Да.
То есть она открыта. Не, ну поедут люди, я думаю, все равно, так или иначе. Ну, может быть, за исключением Мармариса, там вот этих регионов, где пожары. Кстати, они как раз отличаются тем, если я не ошибаюсь, что там такие роскошные сосновые леса, да, и вот, соответственно, которые дают много кислорода, полезных всяких веществ, и для здоровья это не лишним будет подышать таким воздухом. Ну вот, видимо, они, так сказать, и горят, да, потому что, ну, понятно, что если там засуха, дождей нет, хвоя, она, в общем, легко воспламеняема.
Напомним, что в результате пожаров погибло 3 человека, 122 человека пострадали. Вот это данные на сегодняшний день.
Президент Молдавии официально заявил, что выдвигает кандидатом на пост премьера экс-министра финансов Гаврилицу. Наталью Гаврилицу.
Наталья Гаврилица, она не новичок в правительстве Молдавии. Она уже была министром финансов при правительстве Санду, когда Санду была премьер-министром. Если говорить о ее образовании, она закончила, и у нее есть и молдавское образование, и есть американское, Гарвардский университет, одна из школ Гарвардского университета. Она очень много работала и в посольствах США, Великобритании, до последнего, ну, кроме того периода, когда она работала в правительстве Санду, это, по-моему, с 2007 по 2009 год, она в основном работала в представительствах Лондон, британских и американских фирм, либо в Молдавии, либо там на месте, в центральных офисах. То есть она человек, который не понаслышке знает, как работать с иностранными инвестициями, с иностранными фондами. Тем не менее, выступила сегодня оппозиция, социалисты и коммунисты. Они заявили, что да, действительно, она хороший профессионал, хороший экономист, но не будут за нее голосовать, так как ее цели не отвечают целям социалистов и коммунистов в Молдавии. Давай послушаем комментарий кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института Европы Российской Академии Наук Павел Кандель.
Но, строго говоря, от голосов оппозиции ничего сейчас не зависит. Партия Санду имеет большинство в парламенте, поэтому она с легкостью эту кандидатуру проведет и проведет тот состав кабинета министров, который она захочет. Так что, строго говоря, оппозиция просто, так сказать, делает жест. Вот. Больше ничего.
Я посмотрела по декларации, там последнее ее место работы – это британская фирма, у нее есть 6 автомобилей и одна совсем небольшая квартира в центре Кишинева.
Ну, в общем, я так понимаю, что это немного, да? Или 6 автомобилей как-то все-таки смущают?
Мне как-то не...
Мы же не знаем, что за автомобили.
Хорошие автомобили.
Хорошие, да?
Три из них Лексуса.
Ну Лексус может быть какого-нибудь 1995 года, да, и тогда он из хорошего превращается в совсем в недорогой. Ну, здесь, да, важно понимать при всем, при том, что вот будет новый премьер, как будут выстраиваться отношения Молдавии с Европой, с Российской Федерацией, да, потому что это тоже камень преткновения в политике этой республики, как ты догадываешься, да, что часть элиты. Да, кстати говоря, Майя Санда, она тоже, насколько я понимаю, так проевропейски ориентирована, но при этом, естественно, она не идет на обострение с Москвой. А вот, часть элиты туда смотрит, в Европу, часть считает, что надо бы сотрудничать вот на постсоветском пространстве с Российской Федерацией, ну, в том числе и торговые связи, продолжать, наращивать. Ну, и вот, ну, скажем, если бы какое-то обострение было, да, то 12 июня не поздравил бы Майю Санду Владимира Путина с Днем России, да, и, так сказать, там много было слов достаточно, но если не комплиментарных, то конструктивных, о том, что Кишинев готов продолжать открытый диалог с Москвой конструктивный. В общем, это, наверное, неплохо, да, но, тем не менее, в общем, каким-то образом Молдавия, конечно, пытается, знаешь, как это принято называть, многовекторную политику реализовывать.
Уж мне не кажется, не знаю, насколько успешно. Такое тяжелое экономическое положение, что им не приходится выбирать, не имеют возможности отказаться от каких-то векторов, которые могут им дать хоть какую-то за заработок.
Ну да, то есть лишь бы не было, это не перерастали все эти политические разногласия в какие-то кризисы серьезные, да, а так, в общем, это просто такая реальная политика. В Дании призвали превратить «Северный поток-2» в первую победу России. Об этом заявил, вот использовав такую красивую фразу аллегорическую, бывший министр иностранных дел датский. Предлагает он построить новые газопроводы из Норвегии. Ну, Норвегия, да, это один из главных тоже поставщиков газа в Европу, помимо России.
Вот что он написал в своих соцсетях. У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию. Вот и в качестве альтернативы, кроме постройки дополнительных газопроводов из Норвегии, он предлагает закупать сжиженный газ у США, и если он считает, что если все страны Европы объединятся, выработают общую позицию, могли бы надавить на Россию на рынке голубого топлива. Давай послушаем комментарий политолога, экономиста Александра Дудчака.
Теоретически, конечно, они могут еще настроить газопроводов бесконечное множество, просто запасы тоже Норвегии уменьшаются. Европа продолжает хамить, и почему-то в ответ она рассчитывает на то, что Россия будет постоянно это терпеть. Просто могли бы предложить нормальное взаимовыгодное сотрудничество, никто бы не возражал, и никто не отказывается от тех же возможностей Украины в транзите, если будут вести себя адекватно. Но это просто еще очередная такая политическая акция, напомнить о какой-то мифической угрозе России и положить деньги, ну, совершенно неэффективный проект.
Ты знаешь, вот чем ближе открытие и запуск «Северного потока-2», я думаю, что тем больше будут вот таких вот мнений отдельных, а может быть и консолидированных, выступать и в средствах массовой информации, и в соцсетях. Есть еще одна публикация на ресурсе National Interest, обозреватель Диана Фрэнсис, она сказала, что Россия начала играть мускулами до открытия газопровода «Северный поток-2». Она утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается подставкой эксплуатации трубопровода, Москва якобы стала сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены. Я думаю, что это связано с тем повышением цен в Европе на газ, с серьезным повышением.
$100 почти, мы вчера подробно разбирали эту тему.
Однако вот если разобраться, что же на самом деле происходит, то вот, допустим, по данным венгерской торговой платформы RBP, «Газпром» не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощности для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось забронировать на 63,7 миллионов кубометров в сутки. Еще чуть ранее, неделю назад, еще прошел аукцион, и российская компания выкупила весь предлагающийся объем, 15 миллионов кубометров в сутки. Однако вот из-за того, что сейчас проходят как раз ремонтные работы на газопроводе Ямал-Европа и на Северном потоке-1, действительно, поставки газа в Европу несколько сократились, и в подземных хранилищах в Европе образовался какой-то дефицит. Вот это и привело к росту цен на европейском газовом рынке. Если смотреть на закупки и на поставки, то там слишком как-то ситуация не изменилась. Может быть, просто... А это еще, смотря, это еще не наступило зима.
Не-не, как... ждут суровой зимы, ты понимаешь, вроде бы как, да, вот да. Прогнозируют. И поэтому, в общем, и это, конечно, влияет на цену. Хотя у «Газпрома», вот мы тоже вчера эту цифру приводили, заложены плановые $170 за 1000 кубов. Угу. То есть, а сейчас там 480 или что-то в этом духе. Ну, на вчерашний момент было именно так.
Так они заработают?
Ну, наверное, да, наверное, но вопрос в том, чтобы эта цена держалась, да, она, в общем, это на спотовый газ, вот на эти спотовые сделки, когда вот надо, сказать, если, сразу покупать, что называется.
Если говорить о том газе, который проходит через Украину, то в прошлом, в позапрошлом году, в конце 2019 года, когда заключали контракт, «Газпром» гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа за год. Да, и 40...
А через территорию Украины, да?
Через территорию Украины.
А сейчас там, по-моему, совсем другие цифры, да?
Ну вот посчитали, что ежесуточный объем в этом году составляет примерно 109 миллионов кубометров.
Ага, то есть это надо умножать на 365, то есть 3 миллиарда, что ли, или там на 4, ну меньше, да, я так понимаю. Нет, слушай, надо умножать. 30 миллионов. Нет, давай не будем заниматься. Тут надо калькулятор брать, да, и сейчас подсчеты проводить. Слушай, вот если говорить о, значит, вот экс-министре датском, да, по большому счету, он, в принципе, он озвучивает как бы позицию Вашингтона, что называется, да, о том, что надо покупать СПГ у США, надо давить на Россию, всем европейским странам надо объединяться. Но это, в общем, такое частное мнение, с одной стороны, да, потому что, собственно говоря, как известно, уже много лет американцы заинтересованы в том, чтобы, если не вытеснить, то потеснить Россию на европейском рынке, таких долгосрочных контрактов газовых, которые там газ, когда по трубе качается, за счет своего СПГ, там есть же риски еще, да, его надо доставлять, там, да, Соединенные Штаты строят транспортный флот, терминалы там у себя на побережье, но, тем не менее, все равно риск, это же океан, надо же вести все это дело, сколько он будет стоить, дойдет он до адресата, то есть, ну, европейцы делают выбор в пользу трубы, потому что тут надежнее, понятно, да, цена там фиксирована, условно говоря. Вот, поэтому с этой стороны датский экс-министр на стороне Вашингтона, а вот, так сказать, объединение Европы с целью надавить на Россию, ну, мы видим, что этого не получается, да, но Германия заинтересована в том, чтобы стать хабом по распределению газа в другой Европе, российского. И, в общем, она довольно успешно свои интересы экономически отстаивает, как мы видим.
Да, действительно.
Немножко попугаем, да, а потом как бы умиротворим. Платить с помощью телефона и сервиса Samsung Pay может запретить суд, если не будут решены вопросы принадлежности патента в России.
Оказывается, там такая история, что есть некая швейцарская фирма SA, которая и имеет патент в России на систему электронных платежей. Она подала в суд на Samsung и выиграла этот суд, который говорит о том, что Samsung действительно использует систему электронных платежей. Однако вот если посмотреть в этом решении суда, то там написано просто, что это платеж, осуществляемый с помощью мобильного устройства. Ну, то есть это может относиться и к Apple Pay, и Google Pay.
Ну да, масса других.
Никакой конкретики в этом патенте швейцарской фирмы нет. И действительно, может быть, тогда, когда они подавали на патент, тогда и не требовалось такого детализации, потому что это было еще в декабре 2013 года. Они подали в России на патент и действительно получили такой патент на электронные платежи с помощью телефона в России. Что же теперь делать Samsung, да? Samsung, естественно, будет оспаривать это решение в вышестоящих судах и, возможно, выиграет, потому что у них своя технология разработанная, отличается от других технологий. Ну, а, возможно, и не выиграет, тогда придется либо выкупать патент у этой фирмы Squin A, либо уточнять патент, либо подавать в суд на то, что этот патент сейчас как бы не актуальный и не действует. Ну вот различные есть варианты, рассказывает об этом владелец юридической компании Катков и партнеры Павел Катков.
Я думаю, что до последнего решения суда последней инстанции пока далеко. Между тем, это становится тенденцией. Наверняка вы слышали о недавнем патентном споре, который тоже еще пока не закончился, в Казахстане против Яндекс.Такси, где тоже правообладатель патента добился решения о блокировке в суде первой инстанции. Правда, сейчас оно отменено, но борьба может продолжиться. Я думаю, что конвенция о патентных спорах, а где-то, может быть, и патентном троллинге, которая была и остается очень сильной в странах с развитыми патентными системами, например, в Соединенных Штатах Америки, до России вот только-только докатывается в сфере IT. Я думаю, таких споров будет все больше.
Сейчас сервисом Samsung Pay пользуются, посчитали, 17% россиян. Больше всего используют Google Pay, это 32%, Apple Pay 30%. Так что есть такая теоретическая возможность, что эта же фирма может подать и в суд, и на другие сервисы. Я еще больше запугала. Ты говорил, что успокой.
Ну, надо. Нет, но еще можно попугать, а потом успокоить все равно в конце, в самом.
Успокоить, да, в том, что действительно эта заявка и тот патент, возможно, устарел, а может быть, для таких патентов, которые
не обновляют.
В IT-технологиях требуется какая-то детализация, а не просто устройство с помощью платежа, с помощью там мобильного телефона. Это же может быть все, что угодно, да, и карточка тройка тоже может быть, или нет?
Но тут же важно, что, я так понимаю, мобильное устройство было, не сама карта, да?
А вот именно она же может быть и в этом, в
телефоне. А, карта может в телефоне быть, да.
Может быть в телефоне. Ну, я думаю, что все, что угодно может попасть под вот такую патентную. Поэтому, как сказал нам Павел Катков, действительно, таким фирмам, которые разрабатывают и мобильные приложения, нужно очень тщательно подходить к патентованию, тем более, что Google Pay, вот Samsung Pay, оно действует в России еще с 2016 года и за это время не привела в порядке свои вот такие основания на авторского права на свои изобретения, на свои устройства. Если же все-таки эта фирма победит, то могут просто ограничить и не поставлять новые телефоны на какое-то время с Samsung Pay.
Да, но это, наверное, решат временно. Слушай, ну, у любой продвинутой технологии сразу много, так сказать, интересантов, да, это, перефразируя выражение такое известное, что поражение сирота, а у победы много отцов, типа того, да. Ну, вот,
да, и, да, и это любая, как раз об этом.
И любой успех, он, конечно, подразумевает в том числе и судебные споры. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.